Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных новостях. В Москве проходит российско-германский саммит. В Афганистане жертвами теракта стали не менее 20 человек. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек. 18 госпитализировано, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
По предварительным данным, пожар начался на 6-м этаже в офисе отделения Сбербанка. Очень быстро огонь охватил 7-й и 8-й этажи и центральную лестницу здания, отрезав тем самым пути к эвакуации. Несколько десятков людей оказались в ловушке. Пытаясь спастись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и на рекламных щитах на здании. Многие падали вниз, некоторые сами выбрасывались и погибали. По официальным данным, в спасательных работах было задействовано 12 пожарных расчетов. Но очевидцы рассказывают, что у пожарных работала лишь одна водометная пушка. И та с трудом доставала до 7-го, а тем более до 9-го этажа не хватало напора воды. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Владимир Путин заявил на встрече, что смена правительства в Германии не привела к ухудшению отношений между двумя странами.
В двусторонних торгово-экономических связях мы достигли нового рубежа, новой планки за 2005 год. Это более 32 миллиардов долларов.
Сказал российский президент. Меркель, в свою очередь, добавила, что у нее захватывает дух от развития российско-германского экономического сотрудничества. На переговорах, среди прочего, обсуждались перспективы строительства североевропейского газопровода, что стало особенно актуально после недавнего газового конфликта России с Украиной. В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. России и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Матаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны вновь сесть за стол переговоров.
Мы готовы продолжить на прежних условиях сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и разрешить все сомнения, ответить на любые вопросы, сделав все достаточно ясным и открытым.
Говорил министр иностранных дел Ирана. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Альмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме после инсульта, перенесенного 12 дней назад, и 2 операций. Центристская партия Кадима была создана недавно Шароном после его выхода из партии Ликуд, в которой произошел раскол по проблеме ухода Израиля из сектора Газа. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пинейру, проголосовали около 46% избирателей. 54-летняя Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета. В 90-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны, говорит Бачелет.
Кто бы мог подумать 20, 10 или даже 5 лет назад, что к власти в нашей стране придет женщина. Мое правительство будет правительством национального единения. Я буду президентом для всех чилийцев.
Это была новый президент Чили.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В России создана вакцина против птичьего гриппа для птиц. По словам представителя Россельхознадзора Эдуарда Джавадова, вакцинацию домашней птицы необходимо начать в следующем месяце, до возвращения в страну диких перелетных птиц.
Мы уже можем заявить о том, что вакцина готова. На прошлой неделе мы закончили комиссионные испытания. Вакцина показала, что она безвредна, безопасна для птицы, вызывает напряженный иммунитет. Мы посчитали необходимым разработать вакцину и против H5N1, и против H7. И сделали вариант бивалентной вакцины.
говорил Эдуард Джавадов. В Турции с симптомами птичьего гриппа госпитализирована семья, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На севере Турции, в городе Сивас, с симптомами опасного заболевания госпитализирован 37-летний Гюльтен Ешерилмак и двое его детей. Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили наличие вируса у него в крови. У детей тест на вирус отрицательный. По словам врачей, состояние отца критическое. Пациент слишком поздно обратился в больницу за помощью. Вирус зарегистрирован уже в 27 провинциях страны. Скончались 4 ребенка. Эксперты считают, однако, что заболевание излечимо, если вовремя обратиться к медикам, говорит главврач города Ван. Умерших детей можно было спасти, если бы родители своевременно обратились за помощью. Детей привезли слишком поздно. В клинику надо обращаться сразу после первых симптомов заболевания. Для борьбы с птичьим гриппом открыта горячая линия и создан специальный координационный совет, куда входят представители Министерств сельского хозяйства и здравоохранения Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Монголии продолжается политический кризис. На прошлой неделе парламент отправил в отставку правительство после того, как из правящей коалиции вышла Монгольская народно-революционная партия, МНРП. В Улан-Баторе проходят акции протеста с требованием отставки президента и роспуска парламента. Митингующие обвиняют также МНРП в развале правительственной коалиции с целью захватить власть. Один из участников митинга заявил.
Старые революционеры, такие как Ленин, трудились на благо бедных. Нынешние же члены Монгольской народно-революционной партии работают только на себя. Правительство заботится только о личном обогащении. Нам же нужно правительство, которое думает о простом народе.
Говорил участник митинга в монгольской столице. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально об этом будет объявлено во вторник на пресс-конференции в Москве.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Канцлер Германии Ангела Меркель с первым официальным визитом в Москве. Услышит ли Владимир Путин критические оценки своей политики? Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто в ответе? Специальный репортаж «Радио Свобода» из Челябинска. Россия и Украина снова спорят, на сей раз о принадлежности черноморских маяков. Когда, наконец, технические вопросы перестанут считаться большой политикой? Успех космического проекта «Стардаст». Как выглядит звездная пыль? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Путин заявил на встрече, что смена правительства в Германии не привела к ухудшению отношений между двумя странами. Рост товарооборота достиг рекордного уровня – 32 миллиардов долларов. Меркель добавила, что у нее захватывает дух от развития российско-германского экономического сотрудничества. Сложнее с политическими вопросами. От визита Меркель в соответствии с ее предвыборными обещаниями ожидали более жесткой позиции по вопросам соблюдения прав человека в России и разговора с российским коллегой по таким животрепещущим вопросам для многих на Западе, да и в России тоже, как судьба Михаила Ходорковского, свобода прессы и другие подобные вопросы. На пресс-конференции лидеров России и Германии в Екатерининском зале Кремля побывал обозреватель московской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Канцлер Германии, впервые прибывшая в Россию в этом качестве сегодня утром, когда в Москве было еще относительно тепло, покинет ее сегодня вечером в исключительно морозной атмосфере. Очевидно, что это касается только погоды. Отношения с российским руководством, ради установления которых госпожа Меркель прилетела в российскую столицу, конечно, такими теплыми, какими они были в эпоху экс-канцлера Шрёдера, уже вряд ли сложатся. Но и заморозков в них явно не ожидается. Канцлер Меркель, если судить по продолжительности ее сегодняшних переговоров с Путиным, которые продолжались на час больше запланированного, в общей сложности около 3 часов, сделала все возможное, чтобы очертить круг проблем, которые Берлин в предстоящее время будет считать самыми актуальными в отношениях с Москвой, не обходя при этом и острые углы. Разделяет ли госпожа канцлер российскую позицию в газовой войне с Украиной, жертвой которой могли стать и европейские потребители российского газа? Как госпожа Меркель отстаивала интересы российских неправительственных организаций, деятельность которых оказалась под угрозой в результате принятого Думой, но еще не подписанного президентом России, нового закона о некоммерческих организациях? Разговаривала ли госпожа Меркель о судьбах демократии в России вообще? Выяснилось, что вообще о демократии нет. Но оставляет это право она за собой в будущем в общении с Путиным. А что касается некоммерческих организаций, то да, и в Германии будут следить за исполнением этого закона. И не будут ли ущемлены интересы немецких неправительственных фондов, работающих в России. В свою очередь и Путин постарался успокоить, что мешать им работать власти в России не собирается. Но чувствовалось, что российскому президенту нелегко давалось сохранять спокойствие, отвечая на эти вопросы. С другой стороны, госпожа Меркель четко подчеркнула, что ее оценки ситуации в Чечне и на Северном Кавказе не слишком совпадают с путинскими. Она настаивала на необходимости реализации программ Евросоюза в этом регионе. Путин эту идею не комментировал. Впрочем, российский президент не отказал себе покритиковать состояние с правами человека и в некоторых странах Запада. И заметил, что госпожа Меркель тоже обращала на это внимание. Много, как выяснилось, собеседники говорили об Иране. Путин призвал работать там аккуратно, не допуская ошибочных шагов. Оба лидера подтвердили, что позиции Европы, США и России в ядерной проблеме Ирана во многом совпадают.
Обозреватель московской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Теперь обозревателям в России и Германии предстоит искать новые собственные акценты Ангелы Меркель в вопросах о развитии стратегического партнерства между странами, партнерство, которое возникло и протекало под знаком так называемой «мужской дружбы» Шрёдера и Путина. О том, как воспринимали поездку Ангелы Меркель в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В политическом багаже для первого визита в Москву у канцлера Германии Ангелы Меркель явно более доверительные, чем у ее предшественника Шрёдера, отношения с Бушем и просьба последнего убедить Путина поддержать в случае рассмотрения вопроса о ядерной программе Ирана в Совете Безопасности осуждение планов и позиций иранского руководства. В переговорах в Москве внешнеполитические темы, включая отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии и товарищ Меркель по партии ХДС Кристиан Вульф призвал канцлера активно выступить в поддержку демократии в России. Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством. А вот более радикальное пожелание руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. «Я ожидаю от госпожи Меркель ясных критических слов по поводу грязной войны в Чечне и по поводу проводимого в России драматического демонтажа демократии. Примеры – ограничение свободы прессы, процесс над Ходорковским, давление на неправительственные организации». В программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Это нечто абсолютно новое, ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Руководитель мемориала Арсений Рогинский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я хотел бы сказать госпоже Меркель, что к стратегическому партнерству относятся не только общие интересы, но и общие ценности. Речь должна идти о развитии свобод, демократии и соблюдении прав человека в России». Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС ХСС в Бундестаге Экхард фон Кледен заявил накануне визита Меркель относительно перспектив развития двусторонних отношений между Германией и Россией. «Отношения между странами и далее будут оставаться хорошими, но Россия должна считаться с тем, что наряду с вопросами совместной экономической деятельности в сфере наших интересов находятся также вопросы развития демократии и правового государства в России, как и согласованные действия в отношении Ирана». Из этого заявления следует, что в главном Ангела Меркель заинтересована в развитии внешнеполитического курса в отношениях с Россией, проводимого как Гельмутом Колем, так и Герхардом Шрёдером, хотя она и намерена привнести в него элементы откровенного обсуждения спорных вопросов, по которым позиции стран расходятся. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Напомню, что Ангела Меркель приехала в Москву после окончания своей поездки, тоже первой в роли канцлера в Вашингтон, где она встретилась с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. И вот что пишет в этой связи газета Financial Times. Меркель хочет использовать эти визиты как первый шаг к достижению своей ключевой стратегической цели – скорректировать баланс в отношениях Германии, США и России, который, как считает Меркель, при ее предшественнике Шрёдере чрезвычайно сместился в пользу последней, то есть России. В дальнейшем развитии российско-германских отношений мой коллега Михаил Фролов беседовал с российским внешнеполитическим экспертом, руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым.
Это ознакомительный визит, и состоит он в том, чтобы показать не только себя, не только, как говорится, свое лицо, но и представить новую коалиционную команду, представить себя как нового федерального канцлера на внешнеполитическом поприще. Не случайно, мне кажется, что госпожа Меркель прилетает в Москву из Вашингтона, где, кстати, рабочая часть визита такая же короткая, как и в Москве, насколько мне известно, всего-навсего несколько часов. И, наверное, в этом стоит смысл – показать преемственность российско-германских отношений, мест российско-германских отношений на внешнеполитическом поле Германии, или, скажем так, в системе внешнеполитических координат Германии. В этом, в общем-то, задача. Это не задача подготовки неких соглашений, неких договоров. Такие вещи во время ознакомительных визитов не происходят. Это, наверное, будет в Томске. Как известно, в марте планируются межправительственные консультации между Германией и Россией. Новое коалиционное правительство уже сделало заявление 11 ноября прошлого года, где была подчеркнута роль России как стратегического партнера. Действительно, в этом правительственном заявлении России уделяется пара абзацев, достаточно много. И вот личная встреча уже глав двух государств и первые зондирования личного характера, потому что понятно, что общие слова уже сказаны, и они вполне ожидаемые, как госпожа Меркель поведет себя с точки зрения не просто федерального канцлера, а федерального канцлера, который в рамках предвыборной борьбы достаточно жестко критиковал Герхарда Шрёдера за недостаточно критическое отношение к своему другу Путину.
Путин и Шрёдер всячески подчеркивали свои дружеские личные отношения. Возможно ли, что у Путина с Меркель сложатся такие же дружеские отношения, или после того, как Меркель критиковала Шрёдера за лояльность к России, эти дружеские отношения уже невозможны?
Я не смогу, что всячески подчеркивали. Действительно, да, они показывали, что они друзья, это факт. Они показывали, что да, мы друг друга хорошо понимаем. Вот это взаимное понимание помогает нам и, соответственно, решать многие проблемы. Меркель достаточно прагматичный человек. Прагматичность будет наполняться более конкретным содержанием, нежели господина Шрёдера. Господин Шрёдера такое вот немножко восторженное восприятие. В последующие годы не исключено постепенное повышение доверительного уровня отношений, который не обязательно должен быть личным. Это вопрос взаимопонимания двух политиков. Высокий уровень взаимопонимания, на мой взгляд, вполне может обойтись и без личных симпатий.
Так видит перспективы развития политических отношений между Россией и Германией, личных отношений между лидерами двух стран, московский внешнеполитический эксперт, руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. О новом этапе отношений России и Германии я беседовал с экспертом Берлинского фонда немецкой внешней политики Александром Раром. Скажите, пожалуйста, какое у вас складывается ощущение, Александр, при Ангеле Меркель отношения России и Германии будут лучше или хуже, чем отношения России и Германии при прежнем канцлере Герхарде Шрёдере?
В атмосферном понимании есть разница. Госпожа Меркель более критически относится к тому, что в России происходит. Она тоже должна принимать в учет негативные отношения к России в целом, в Европе и в Германии, чего не было, когда Шрёдер правил Германией в начале своего канцлерства. Она преследует цель встроить Германию опять назад в европейский и в трансатлантический контекст. Это означает, что она должна принимать в учет, скажем, антироссийские настроения в Польше, в Прибалтике гораздо больше, чем это делал Шрёдер до расширения Европейского Союза. Все эти элементы, все эти факторы, конечно, будут влиять на германскую политику в отношении России. Но до какой степени? И тут нужно четко подчеркнуть, что в Германии есть очень сильный экономические интересы в отношении России, и немецкий бизнес здесь политически очень силен, и он будет делать все для того, чтобы не разрешить канцлерше Меркель, даже если она захочет изменить изменить где-то стратегические отношения в сторону России.
Скажите, пожалуйста, а вот сама канцлер по своему политическому потенциалу, по своим политическим воззрениям, это та женщина, это тот политик, который захотел бы, если бы речь шла не об объективной ситуации, а о субъективных ее желаниях, изменить политику своей страны в отношении России?
Задаете очень сложный, но, я думаю, очень ключевой вопрос. Я думаю, что госпожа Меркель пока за всю свою деятельность во главе Христианско-демократической партии, сейчас несколько недель во главе руководства Германии, четко не изложила свои внешнеполитические цели. Она хочет, в первую очередь, стабилизировать Германию. Она считает, что Шрёдер делал очень много неправильного, выводя Германию из, скажем, трансатлантического европейского контекста. Но проследить и четко понять, как она видит Россию, пока никому не удается. Я думаю, что у нее тоже должно отношение к России сложиться. У нее двоякое отношение к России. С одной стороны, она понимает тех людей в бывшем ГДР, она сама из ГДР, которые считают, что Германия Восточная была оккупирована советскими войсками. И поэтому у нее негативное отношение к российской политике или советской политике в Восточной Германии. С другой стороны, как многие говорят, у нее очень приятные воспоминания о России, когда она там училась. И тем более она понимает, что бывший ГДР свободу дала все-таки Горбачевская перестройка. И к Горбачеву, и к перестройке у нее очень положительное отношение. Поэтому мы посмотрим, как будет складываться отношение Германии. Много зависит не только от нее, а от консенсуса внутри Германии, от того, что будет Америка делать в Европе, о том, какие у нее сложатся отношения с Путиным. И в конечном итоге тоже, как бизнес будет реагировать на то, что в России появляются новые возможности зарабатывания денег.
А вот с точки зрения традиции немецкой внешней политики и немецкой политической школы, что более вероятно и что предпочтительно главное? Сразу нанести какой-то довольно заметный, чувствительный удар, совершить такой сдвиг во внешнеполитической стратегии, либо двигаться потихоньку и наращивать давление постепенно, в том случае, если Берлин намеревается это давление на Россию наращивать?
Опять исходите из положения, что канцлер Германии всемогущий и может единолично менять политику. Ну, правда, я с вами соглашусь, что Шрёдер кое-что делал самолично и действительно старался очень сильно вот определенные нюансы, особенно в отношении Америки, поставить. Насколько госпожа Меркель это сможет, я не знаю. Я думаю, что все-таки Германия встроена в некую такую долгосрочную политику, именно стратегическую политику партнерства по отношению к России, которую, кстати, начал не Шрёдер, а христианский демократ Коль. Даже если госпожа Меркель хотела бы изменить резко отношение к России и встать на позицию Польши или Прибалтики, которая, может быть, ей, я не исключаю, где-то ближе, чем слишком большая дружба с Россией.
Говорил немецкий внешнеполитический эксперт Александр Рар. Ангела Меркель в России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 января. Украина намерена взять под свой контроль все объекты гидрографии, которые незаконно, по мнению Киева, используются Черноморским флотом России. Москвичи считают, что после провозглашенного курса на вступление в НАТО Украина активизировала усилия по одностороннему пересмотру базовых соглашений по Черноморскому флоту. О развитии скандала вокруг Ялтинского маяка и других гидрографических узлов в Крыму корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Из 100 объектов гидрографии, маяки, буи и знаки, Украина владеет 65. Остальные 35 находятся в аренде у Черноморского флота России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
На протяжении почти 9 лет после подписания с Россией договора о временном базировании в Крыму Черноморского флота Киев добивался передачи под юрисдикцию Украины навигационно-гидрографических объектов. Вся эта инфраструктура должна принадлежать украинской стороне, поскольку именно она, согласно международному праву, отвечает отвечает за безопасность мореплавания в своих водах. Начиная с 2001 года Министерство транспорта Украины через хозяйственные суды подтвердило неправомерность удержания на Крымском побережье маяков под российским контролем. Тем не менее, Россия отказалась выполнять эти судебные решения. Первый серьезный конфликт разгорелся в минувшую пятницу вокруг маяка Ялтинский. Сотрудники гидрографической службы Украины не допустили на этот объект гражданский персонал Черноморского флота. В Москве назвали действия украинских властей захватом маяка. В субботу вечером российская делегация во главе с командующим Черноморским флотом Александром Татариновым встретилась с руководством Ялтинского порта, настаивая на возвращении этого объекта. Однако переговоры закончились безрезультатно. Начальник Ялтинского порта Юрий Формус потребовал документально подтвердить передачу маяка в аренду российскому флоту.
Дайте акт прямо передачи. Командующий указывает на соглашение между правительствами двух держав. Я говорю, акт приема передачи дайте мне.
А руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов так прокомментировал итоги этих переговоров.
Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Вместе с тем украинские дипломаты утверждают, что в базовых соглашениях и дополнениях к ним отмечается, что российская сторона арендует в Ялте только два объекта – радиоузел и санаторий. Киев заявил, что все навигационно-гидрографические объекты, согласно национальному законодательству, не могут передаваться в аренду и являются собственностью Украины. Кроме Ялтинского, в минувшие выходные спор разгорелся и за еще один маяк на мысе Сарыч. Там появились российские морские пехотинцы. Черноморский флот усилил охрану на 10 маяках не только в Крыму, но и в поселке Геничинск в Херсонской области. Эту ситуацию комментирует руководитель независимой организации Евроатлантический совет Украины, бывший заместитель министра обороны Вадим Гречининов.
Здесь и политика, и чисто технический вопрос. Контроль за вождением на море, за полетами авиации в районе. Они должны контролироваться специальными службами, специальной системой. Но вопрос-то в том, что они находятся-то на нашей территории. Теми соглашениями, которые были заключены, это так и определялось. Вопрос в том, что мы спустя рукава к этому относились. Черноморский флот превратился в такую дестабилизирующую антиукраинскую силу пророссийского направления и бизнесовую структуру. Вполне вероятно, что и навигационные системы используются сегодня Россией в интересах бизнеса. Я просто считаю, что мы должны быть жестче, принимать все меры для того, чтобы эти объекты были под нашей юрисдикцией, под нашим контролем. Конечно, туда должны допускаться обязательно и российские службы, тогда, когда это необходимо. Но с точки зрения ответственности за все, с точки зрения получения права владеть и так далее, это право Украины.
Политолог Виктор Небоженко считает, что нынешний конфликт может привести к выяснению отношений Украины и России не только вокруг навигационно-гидрографических объектов.
То, что случилось с маяком, конечно же, Кремль будет сильно раздражен, и я думаю, что дело не закончится одним маяком, и теперь, грубо говоря, разборы отношений будут уходить в мелочное выяснение, кто у кого сколько отобрал, кто кому не вернул. И я думаю, это будет теперь и по отношению к украинской собственности, и по отношению к российской собственности. Такие вот мелкие взаимные уколы будут продолжаться, я думаю, достаточно долго.
Прогнозирует политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Крыму группа молодых людей, предположительно активистов радикального движения «Студенческое братство», пытались проникнуть на другой объект, охраняемый российскими военнослужащими – гидрографическую станцию «Марс-75». Дорогу им преградила вооруженная охрана, и молодые люди ограничились фото- и видеосъемкой, после чего удалились. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что скандал вокруг маяков – это последствия газового спора между Москвой и Киевом.
Я считаю, что это способ нецивилизованного поведения Украины в ответ на такой же нецивилизованное поведение российской стороны при решении газового вопроса. Когда сейчас политические споры начинают проникать уже не только в экономическую область, следствием чего является газовая война, но они все больше и все шире проникают и в военную область, вот это печальное последствие, оно может привести к тому, что Россия и Украина переведут свои конфликты, свои споры и в другую, более серьезную область. У нас на территории Украины есть еще и другие объекты, которые Россия Россия арендует, и в частности станции предупреждения о ракетном нападении, раз. Во-вторых, Украина занимается работами по продлению гарантийных сроков наших межконтинентальных ядерных ракет на Южмаше, так называемые ракеты СС-20.
Говорил Виктор Баранец. Главное командование военно-морского флота России надеется, что спор относительно принадлежности маяков между двумя странами решится путем переговоров между министерствами иностранных дел Украины и России. Конфликт вокруг Ялтинского маяка не должен быть решен Киевом в одностороннем порядке, считают командующие российского флота. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 16 января. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В центре обсуждения были вопросы торгово-экономического и международного сотрудничества. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. 18 пострадавших госпитализированы. Прокуратура в Ростове-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство» Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Альмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер-министр по-прежнему остается в коме. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. Ответственность за ракетный удар взяли на себя сразу 3 повстанческие иракские группировки. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. Центр избирком Ирака сообщил о нарушениях в ходе парламентских выборов в декабре прошлого года. Недействительными признаны бюллетени в 227 избирательных урнах. Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. В России создана вакцина против птичьего гриппа для птиц. По словам представителя Россельхознадзора, вакцинацию домашней птицы необходимо начать в следующем месяце до возвращения в страну диких перелетных птиц.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 января, и вот главные темы второй половины часа. Судьба рядового Сычева, кто ответит за избиение солдата, успех космического проекта «Стардаст», как выглядит звездная пыль, рекордные холода в России, удастся ли обойтись без чрезвычайных ситуаций. Сегодня в больнице в Челябинске врачи ампутировали вторую ногу рядовому Андрею Сычеву. 19-летнего Сычева жесточайшим образом избили его сослуживцы в новогоднюю ночь. Прокуратура Челябинского гарнизона возбудила и продолжает уголовное дело. По факту этого избиения мать пострадавшего Галина Сычева пытается найти виновников трагедии. Считается, что военные намеренно мешают следствию и скрывают причины трагедии. Такое же впечатление возникло у специального корреспондента «Радио Свобода» Олега Вахрушева, который сегодня приехал в Челябинск. Я говорил с Олегом о его первых впечатлениях через несколько часов после того, как он прибыл в город.
Солдат Андрей Сычев сейчас находится в больнице скорой помощи в городе Челябинске. Состояние его крайне тяжелое. Сегодня, как сообщила его мать Галина Сычева, ему была ампутирована вторая нога. И сейчас врачи борются с заражением крови.
Какова официальная версия случившегося? Что говорят в прокуратуре?
Прокуратура на данный момент вообще ничего не говорит. В принципе, ситуация остается крайне засекреченной. Это можно судить потому, что на территорию танкового училища, в гостинице которого проживает Галина Сычева, мать солдата, мы с моими коллегами пробирались тайно. И официально этого сделать нельзя, точно так же и выбирались. Прокуратура никаких комментариев не дает. И прокуратура говорит о том, что они могут что-то сообщить только после того, как будет закончено следствие.
А что-то известно о самом ходе следствия? Есть какие-то задержанные, кто-то обвиняется в избиении Сычева?
Как сказала мать Андрея Сычева, задержан один солдат, его фамилию произнес сын перед тем, как ему ампутировали вторую ногу, и он сейчас дает какие-то показания. Какие точно показания, никому не известно, прокуратура все-таки держит это в секрете.
А можно ли как-то реконструировать то, что произошло в Челябинском гарнизоне?
Ситуация складывалась, по словам матери Андрея Сычева, следующим образом. В новогоднюю ночь в часть каким-то образом попала водка, и во время празднования, видимо, служащие более старшего возраста решили поиздеваться над Андреем Сычевым. Сам Андрей сдачи дать не смог, поскольку рос в женской семье, у него три сестры, мать, отец умер 2 года назад. И все случилось так, что его привязали к стулу, на ногах у него потом были перетяжки, гематомы и прочее, и прочее. И единственное, что он успел сказать до того, как ему дали наркоз, это то, что его привязали к стулу и били где-то около 4 часов.
Медицинское обследование подтверждает факт изнасилования его или нет?
Насчет изнасилования вот здесь, в Челябинске, ни врачи, ни мать этого солдата не говорят. И говорят исключительно об избиении. 2 дня назад в Челябинске появились листовки примерно следующего содержания. То, что Андрей Сычев был избит 21 солдатом после того, как отказался идти из части в деревню за девушками в новогоднюю ночь. Вот эта листовка была выпущена под подписью комитета солдатских матерей. После этого мать Андрея Сычева связалась, после того, как эти листовки ей предоставил военный прокурор Челябинской области.
Олег, вы сегодня только утром приехали в Челябинск. Я понимаю, что да еще по такому морозу, который в городе, вряд ли удастся собрать много информации за первые часы. Однако, какое у вас впечатление личное возникло? В городе говорят об этой истории? Она известна вообще горожанам о том, что произошло или нет?
В городе об этой истории абсолютно не говорят. Единственное, что я увидел, где открыто практически кричат об этом, это Краснотуринская газета, которая была в номере у матери Андрея Сычева. Все издания, которые вышли в субботу, накануне, об этом происшествии абсолютно ни одного слова не написано.
Что вообще за парень? Парень из Челябинска, и он призывник, он солдат срочной службы, или он курсант танковой школы, танкового училища этого?
Этот парень, Андрей Сычев, был призван из города Краснотуринска Свердловской области. Он поначалу попал в Челябинск, именно в танковое училище вместе со своим другом. После 3 месяцев школы молодого бойца его друга Марата, который сейчас поддерживает его мать, остался здесь, а его отправили в город Бишкель автослесарем. И именно там это все произошло.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Олег Вахрушев. Мы планируем вернуться к делу Андрея Сычева в итоговом выпуске программы «Время свободы» теперь в среду. И к тому моменту получить интервью в местном комитете солдатских матерей и, конечно, в военной прокуратуре. Андрей Сычев, надеемся, хотя бы останется жив после того, как он так родине послужил.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 января. Специалисты НАСА готовятся приступить к изучению уникальных образцов космической материи, которые доставил на Землю космический аппарат «Стардаст». В ночь субботы на воскресенье жители штатов Невада, Юта и Айдахо могли наблюдать спуск в атмосфере возвращаемой капсулы этого космического аппарата. Капсула доставила образцы, которые в расчете на миллиграмм веса могут оказаться самым дорогим веществом на Земле. Это частицы кометной и межзвездной пыли, которые позволят лучше понять происхождение и эволюцию Солнечной системы. О полете зонда «Стардаст», который продолжался без малого 7 лет, беседовали мой коллега Александр Костинский и научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Это космический аппарат, который был отправлен в космос 7 лет назад, и его главная и единственная, по сути дела, задача была сбор образцов космической пыли. Но пыль, на самом деле, в космосе бывает разная. Есть пыль, что называется, местного происхождения. В частности, это пыль от комет. Это была основная задача аппарата.
Собирать пыль от комет.
От одной конкретной кометы, кометы Вильте-2. Вторая задача была более тонкая. Пока он летел к комете, он пытался собирать космическую пыль, приходящую извне Солнечной системы, то есть по-настоящему межзвездную пыль, что в полной мере оправдывает название «Стардаст».
«Стардаст» — это звездная пыль.
Это действительно уникальные образцы. На Землю никогда не возвращались твердые образцы, взятые дальше, чем с поверхности Луны. С Луны брали ее и советские станции, и американские космические корабли «Аполлон» пилотируемые. В данном случае ловят именно твердое вещество.
Причем с огромных расстояний, потому что, по-моему, наибольшее удаление было от Солнечной системы 407 миллионов километров.
Да, это в 2,7 раза дальше, чем Земля. И что интересно здесь, собственно, дальше-то космические аппараты летали. Они не возвращались. Это, во-первых, самая дальнобойная миссия, которая вернулась на Землю. Все аппараты, которые летали дальше, не возвращались. Другой рекорд — это самый далекий по удалению от Солнца аппарат, который не использовал радиоактивного источника энергии, работал на солнечных батареях. Ведь чем дальше, тем труднее пользоваться солнечной энергией.
Но Солнце просто меньше.
Слабее, да. Кроме того, еще интересный рекорд этого аппарата — это самая большая скорость возвращаемого аппарата в истории. То есть капсула, которая возвращалась на Землю, она отделялась от аппарата за 4 часа примерно до посадки. Аппарат потом ушел на околосолнечную орбиту, сделал маневр, и он как бы на Землю не возвращается. Так вот, эта капсула вошла в атмосферу со скоростью 12,9 км в секунду, почти 13 км в секунду.
Ну, тут еще, наверное, очень сложная сама задача, которую решал этот аппарат, это как затормозить, остановить эти частицы, которые сами летят со скоростью там 20-30 км в секунду.
Это действительно серьезнейшая проблема, потому что если частица с такой скоростью попадает в борт, например, аппарата, она просто испаряется. Если большая, то пробивает. Вопрос в том, как остановить частицу, не разрушив ее. Для этого был применен уникальный совершенно такой материал, называется аэрогель. Это твердое вещество с плотностью, ну, скажем, хорошо сжатого газа. Это вещество в 50 раз менее плотное, чем вода, и примерно в 20 раз более плотное, чем воздух. Но при этом это твердое вещество. За счет чего? За счет уникальной микропористой структуры, даже правильнее сказать, нанопористой структуры. Размер пор примерно в 100 раз больше размеров атома. Вот такие микропоры там. И когда частица врезается в такое вещество, она тормозится очень плавно. Это все равно бешеное ускорение совершенно. То есть частица, когда она тормозится в этом веществе, ну, испытывает перегрузки примерно 10 миллиардов G. В 10 миллиардов больше, чем, скажем, предмет, падающий свободно на Землю.
И вообще этого вещества было собрано не больше, чем 1 микрограмм.
Да, собственно, ожидается, пока предсказать точно нельзя, сколько его собрали, но ожидается, что там будет всего несколько тысяч пылинок от кометы, каждая размером в несколько микронов. Всего несколько десятков пылинок межзвездного происхождения, вот самых интересных. Всего несколько десятков пылинок. Каждая такая пылинка весит 10 нанограмм. Сотую долю микрограмма. То есть это, ну, почти ничто. При учете, что это тысячи пылинок, это получится где-то примерно меньше 1 микрограмма по массе. Теперь остается сравнить это со стоимостью миссии $212 миллионов, и мы придем к выводу, что это будет самое дорогое вещество на Земле вообще, из всех существующих. Но только мало того, чтобы его собрать, его еще теперь предстоит на Земле искать, потому что сама вот эта вот ловушка, она объемная, поперечником такой диск примерно 30 сантиметров и определенной толщины, и эти частицы где-то в нем застряли. И вот сейчас его весь отсканируют, этот объем весь, много-много слоев будет, 1,5 миллиона кадров с высоким разрешением выложат в интернет, а потом позовут добровольцев искать. И, кстати говоря, кто хочет, может присоединяться. Запись в добровольцы вот-вот начнется, а работа сама ожидается примерно с марта месяца. Люди будут искать, смотреть эти снимки, сверять. Если одну и ту же частицу нашли пришли несколько человек, то как бы будет идти подтверждение, ее еще раз будут проверять уже обученные студенты специально, и потом уже будут доставать ее из этого аэрогеля для исследования.
Ну, надеемся, что в результате всей этой сложной, интересной работы возрастет понимание, из чего все-таки состоит межзвездная пыль Вселенной.
Да, конечно, а из этой самой межзвездной пыли когда-то образовалось Солнце, а вслед за ним планеты, Земля. Мы до сих пор не имели никогда образцов этой первичной материи. Сейчас вот как бы они есть, правда, еще нельзя сказать, что в руках, но вот уже близко, уже на Земле.
О космическом проекте «Стардаст» рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев, с ним беседовал Александр Костинский. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это новый президент Чили Мишель Бачелет, а сейчас о другой актуальной теме дня. В нескольких регионах России стоят сильнейшие морозы. В Поволжье и на Урале ниже 30 градусов. В некоторых районах не работают детские сады и школы. По прогнозам синоптиков, в Москве на этой неделе днем ожидается около 25 градусов мороза, ночью до минус 35. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил отмены занятий в школах столицы при температуре ниже 20 градусов. Московские энергетики в экстренной ситуации намерены снизить нагрузку на сети за счет вспомогательных промышленных объектов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Еще в конце прошлой недели столичные синоптики отмечали нетипично теплую погоду для Москвы и области и не прогнозировали резкое похолодание в регионе. Ситуация кардинально изменилась в выходные со вчерашнего дня. Метеослужбы буквально пугают всех грядущими морозами. О капризах погоды рассказывает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
А синоптики, как правило, прогнозируют на трое ближайших суток. У нас действительно была нетипично теплая погода. Аномалия температуры была положительной и местами достигала 5-6 градусов.
Теперь, по словам Татьяны Поздняковой, Москву и Подмосковье ожидают новые температурные рекорды.
Вот на ближайшие 5 суток, вот сейчас, мы ожидаем, что самая низкая температура у нас будет как раз на Крещение, это 19 числа. В ночные часы температура в городе будет опускаться до минус 32, минус 34 градусов, и дневная температура минус 27, минус 29. Это, конечно, очень низкие температуры, и для этого дня, вот именно 19 января, не исключен, что в этот день мы установим новый рекорд минимальной температуры дня.
Когда наступит оттепель?
Значит, оттепель сейчас пока говорить весьма рано, потому что в ближайшие, ну, как минимум 7 дней температура будет отрицательная и в дневные, и в ночные часы, и, в общем-то, довольно низкой. И вообще, вот аномалии недели предполагается среднесуточных значений, где-то минус 20 градусов. То есть это будет экстраординарное событие. Столь крупная аномалия и так долго будет удерживаться в течение вот почти недели.
Итак, Москва готовится к морозам. Занятия в столичных школах могут быть отменены, если температура воздуха в регионе в ближайшие дни перешагнет рубеж в минус 20 градусов. Об этом заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Москве при температуре минус 24 градуса родители учащихся вправе принять решение о непосещении их ребенком школы. Что касается энергетиков, то, согласно их заявлениям, перебоев с теплом в жилом секторе не ожидается. Ограничения могут коснуться вспомогательных объектов промышленных предприятий. В Мосэнерго сообщили, что в случае сильных холодов частично нагрузку на сети снизят за счет освещения кольцевой автомобильной дороги МКАД, подсветок на домах и рекламных щитов. Правозащитники обеспокоены положением столичных бездомных, многим из которых грозит гибель в эти морозные дни, если власти не окажут помощь этой категории граждан. Комитет социальной защиты населения правительства Москвы полагает, что в городе сейчас около 33 тысяч бомжей и беспризорников. Независимые источники оценивают их численность минимум в 100 тысяч человек. Если Москва и Подмосковье только только готовятся к встрече крещенских морозов, то в некоторых российских регионах уже форс-мажорная ситуация. В поселке Елецкий под Воркутой без отопления остались 42 дома. Из республики Коми сообщает наш корреспондент Сергей Торлов.
На ликвидацию последствий аварии сейчас брошены большие силы. Поселок Елецкий находится в ведомстве железной дороги, поэтому сил и средств не жалеют. Даже дополнительный вагон-ресторан прибудет не в замерзший поселок. Там будет организовано питание для работающих бригад. Сильно обмороженных людей нет. В больнице Воркуты доставлены из Елецкого 5 человек. Но медики говорят, что это не связано с аварией. Обычное переохлаждение, так как морозы в Елецком стоят уже несколько дней. Все работы по восстановлению теплоснабжения планируется завершить в пятницу. Но мороз в республике крепчает. В селе Студенец Усть-Вымского района вышла из строя одна из котельных. Без тепла остались несколько жилых домов, школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Сергей Торлопов для Радио Свобода из республики Коми.
На Среднем Урале минус 30 градусов, рассказывает наш корреспондент Евгения Назарец.
За одну ночь с субботы на воскресенье температура воздуха на Среднем Урале понизилась на 30 градусов. Утром в понедельник столбик термометра в Екатеринбурге был на минус 36, за городом еще ниже. Школы пустуют. Управление образования рекомендовало отменять занятия при температуре ниже минус 27. Наихудшим образом холода сказались на работе общественного транспорта. На линию смогла выйти только половина коммерческих автобусов и маршрутных такси. Маршрутные «Газели» ухитряются брать еще по 7 человек сверх разрешенных правилами 13. Мэрия предвидит проблемы в муниципальном транспортном хозяйстве. При особо низких температурах возможны порывы проводов контактной сети трамваев и троллейбусов, а также примерзание трамвайных колес к рельсам, говорит главный инженер Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Владимир Ермошин.
Нормально работаем пока. Проблемы они приносят, но не такие какие-то там страшные проблемы. Бывают ситуации всякие в городе. Дорожно-транспортные останавливают движение трамвая. И трамваи иногда, они же тоже не вечные. Тоже бывает, что выходят из строя. Но такого, чтобы хуже было намного, такого нет.
Это уже второе резкое похолодание в Екатеринбурге за нынешнюю зиму. Во время предыдущего, в начале января, удалось избежать аварий в коммунальном хозяйстве и энергосистеме. Но это не повод для оптимизма, считает начальник управления топливно-энергетического хозяйства Екатеринбурга Андрей Щербинин.
Это всегда излишняя нагрузка, и эта нагрузка, она чревата не столько в теплоснабжении, как в электроснабжении. Люди пользуются электрообогревателями. Когда все включат электрообогреватели, значит, тогда возможны некие потрясения с отключениями.
В отдельных районах Свердловской области прогнозируют понижение температуры до минус 45 градусов. По данным МЧС, не исключены такие морозы и в Екатеринбурге. По словам местных жителей, последний раз столь суровая зима была в здешних краях в середине 70-х годов прошлого века. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 16 января анализируют ситуацию на Украине, где президент Виктор Ющенко объявил о намерении инициировать референдум для отмены политической реформы, которая урезает его полномочия. Однако, отмечают многие российские газеты, даже если такой референдум состоится, президент он не поможет. Парламент твердо намерен превратить главу государства в церемониальную фигуру, и Ющенко не в состоянии удержать власть. У микрофона с обзором печати мой коллега Владимир Бабурин.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил парламенту отменить решение об отставке правительства как неконституционное, напоминают «Ведомости». На днях председатель украинского парламента Владимир Литвин не исключил возможности отмены постановления об отставке правительства в случае переговоров президента, парламента и правительства и замены некоторых министров. Планируется, что проект постановления Верховная Рада рассмотрит на этой неделе. Президент Украины Виктор Ющенко не пойдет на радикальные шаги при разрешении конфликта с Верховной Радой, отправившей 10 января в отставку правительство, предполагает Временно властей. Он, в частности, не намерен вводить в стране прямое президентское правление и распускать Раду. Чтобы по стране не ходило много мифов, я гарантирую, что президент не переступит Конституцию или закон, заявил господин Ющенко в телеинтервью 13 января. В этом, по его словам, и заключается сила демократии. Виктора Ющенко, пишет «Коммерсант», с самого начала не устраивала предложенная Леонидом Кучмой реформа. Однако в условиях оранжевой революции он был вынужден принять навязываемое изменение, чтобы избежать обострения конфликта с уходящей властью. Почти год он не пытался оспорить политреформу до тех пор, пока не началось противостояние с Юлией Тимошенко, завершившееся отставкой ее правительства. Впрочем, сейчас необходимость отмены невыгодных для него поправок президент Ющенко объяснил не тем, что они плохие, а тем, что они принимались с грубыми процедурными нарушениями. «С такими изменениями и с такими процедурами Украина получит сложное будущее», — добавил Ющенко. «Согласно действующей Конституции Украины, инициатива президента – достаточное условие для проведения референдума». Однако господин Ющенко, призывая к нему, вероятнее всего блефует. По украинским законам признать, что реформа была принята с нарушениями, имеет право только Конституционный суд, а результаты референдума могут быть лишь рекомендацией органам власти. Поэтому, по мнению политологов, инициатива о всенародном волеизъявлении не может иметь никаких юридических последствий. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 16 января, новый президент Чили Мишель Бачелет, первая в истории этой страны женщина, глава государства. На состоявшихся в воскресенье выборах Бачелет, представляющая правящую левоцентристскую коалицию, одержала победу над кандидатом консервативных сил Себастьяном Пиньерой. Мишель Бачелет родилась в Сантьяго в 1951 году, получила медицинское образование. Ее отец, генерал ВВС, стал одной из первых жертв режима Пиночета. Несколько лет девушка жила в эмиграции в Германии. С юных лет принимала участие в деятельности социалистической партии. Затем работала в системе здравоохранения Сантьяго. В начале 2000-х годов министр образования, позже первая в истории Латинской Америки женщина-министр обороны. Бачелет получила еще и второе военное образование. Она мать троих детей. В «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Виктор Черецкий.
О том, что Мишель Бачелет – женщина поистине уникальная, известно не только в Чили. Характер лидера воспитывался у нее с детства. В школе она занималась спортом, художественной самодеятельностью и всегда была старостой класса. Но уникальность Мишель, видимо, заключается именно в том, что стремление к лидерству совмещается в ней с глубокими демократическими убеждениями, унаследованными от отца. Авиатор, бригадный генерал, он в свое время оказался белой вороной в армии пучистов и был ими уничтожен. Ну а дочь уничтожить себя не дала. Недолго пробыв в эмиграции, она вернулась в Чили еще во времена Пиночета. Власти пытались помешать ей, как неблагонадежной, заняться врачебной практикой. Но Мишель добилась своего. Она работает детским хирургом и одновременно занимается подпольной политической деятельностью. Недоброжелатели обвиняют ее даже в близости в 80-е годы к ультралевой группировке под названием «Патриотический фронт» Мануэля Родригеса, который пытался бороться с диктатурой Пиночета методами террора. С крахом диктаторского режима и переходом к демократии Мишель Бачелет все больше занимается политикой в рядах социалистической партии. Она работает в Министерстве здравоохранения и, по признанию специалистов, проводит крупные реформы. Однако, как отмечает в своей автобиографии Мишель, ее больше всего продолжала беспокоить ситуация в чилийской армии. Очевидно, что двигаться по пути демократии было невозможно без преобразований в армии, без установления над ней контроля со стороны граждан. Общества, пишет Мишель. Подобная миссия в Латинской Америке всегда была трудной. Но чтобы ее взяла на себя женщина, даже будучи дочерью генерала, было вообще немыслимо. И тем не менее Мишель Бачелет с ней справилась. Предварительно она прошла курс военных наук в Чили и Соединенных Штатах, получив дипломы с отличием. Затем пошла работать в военное ведомство, а в 2002 году была назначена министром обороны впервые в истории Латинской Америки. Теперь Мишель бросила новый вызов истории и традиции. традициям, став первым президентом женщиной своей страны.
О человеке дня. Радио «Свобода». Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 января. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек представит вам панораму культурных событий минувшей недели. Настраивайтесь на свободу. Всего доброго.
Поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Юридический советник имени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org